Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Сегодня, дорогие друзья, рубрика «Брындятина» выходит с подзаголовком. Не может быть.
Не для может
тех,
быть.
Для тех наших слушателей, которые, соответственно, хотят понять, что это не запись, а текущий момент, Саакашвили все еще находится на крыше восьмиэтажного дома и готовится прыгнуть. Если вы слушаете в записи, вы уже знаете, прыгнул или нет.
Это угроза, потому что это никого не угрожает.
Напишите нам, пожалуйста, +7 967 103 5533. Да, да.
Ну что, угроза для асфальта.
История, которая очень тесно связана с теми событиями, которые сегодня происходят на территории Сирийской Арабской Республики.
Настолько тесно, как нравится.
Да, Сирийской Арабской Республики, потому что надо напомнить нашим слушателям, что в свое время Сирия до середины там 20 века являлась колонией Франции. Мы, правда, об этом забыли достаточно быстро, но в целом мы говорим о том, что и тот же самый Алжир, и та же самая Сирия находились под пятой французского режима. Об этом нужно помнить.
Пятой.
И история человека... Я очень надеюсь, что лет так через 20 обо мне, человек, который продолжит мое дело, например, как сын Александра Васильевича Маслякова, расскажет историю о том, как маленький таджикский мальчик, родившийся в городе Курган-Тюбе, переехал в холодный город Воронеж, после этого переехал в Москву и вот добился всего. Потому что это самая настоящая голливудская история успеха. Американская история успеха человека, у которого, внимание, даже не было собственного дня рождения.
Как так? Как свои... Он пользовался чужим.
Он не родился?
Нет, он родился, но в его метриках не было ни года, ни даты.
Он живой?
Он живой, этот человек.
И до сих пор без даты?
Нет, он вытянул дату.
Откуда?
Из шляпы.
Из чьей шляпы?
Из шляпы. Из шляпы, из шляпы он в канун одного из новогодних праздников попросил детей в этой в эту шляпу нарезать бумагу, на которой были написаны даты, имеется в виду дата и месяц.
Ну, сколько, потому что год 365
бумажек или
больше?
Год он сам себе придумал. Год он сам себе придумал, потому что в свое время, где-то в конце 40-х годов, он появился в одной из бедуинских семей, которая путешествовала по бескрайним просторам Сирийской Арабской Республики, и не записывали в метрике детей, которые появились на свет в бедуинских семьях, год. Для чего? Как вы думаете, Сергей? Вопрос.
Ну, для того, чтобы они могли бы освоиться.
А еще какие варианты, Сергей Валерьевич?
Вечно молодые, чтобы были.
Нет, неправильный ответ. Тим, твой вариант. Для чего не записывали? Для чего отказывались записывать в метриках год рождения детей?
Это
для того, чтобы их не забрали куда, Сергей
Валерьевич? В армию.
Правильно, в армию.
В террористы.
Да нет, и только после... И только после своего, ну, давайте так, в кавычках, вынужденного переезда во Францию, он решил, что годом его рождения, я так понимаю, будет 48-й. Да. Ну, он решил, вот год 48-й мне подходит. А дата рождения, 9 марта, он действительно вытащил из шляпы гораздо позже уже. Значит, история миллиардера Муэда Альтрада, который и бренд этот известен и на территории Российской Федерации, потому что если вы вобьете... Например, Альтрад в Яндекс тот же самый, то первое, что вы увидите в результатах поиска...
Год создания Израиля, кстати,
48. В результатах поиска это Альтрад бетономешалка, ремень бетономешалки, бетоносмеситель, тачка Альтрад, значит, бетоносмеситель, опалубка, строительные леса от производителя.
А как это расшифровывается, Альтрад?
Это фамилия.
Альтрад?
Альтрад.
А как-то дату не знал, а фамилию знал.
Фамилия была. Значит, но самое интересное, что этот человек действительно сделал сам себя. Настоящая история успеха, которая записана, наверное, в большинство учебников по современной экономике.
Так.
Человек без рода, без племени, точнее сказать, с родом, ну, например, его
с мужским
мать,
родом.
Но подождите, его мать, например, изнасиловал его отец.
Как так? Мать, отец.
Ну вот женщина, мать, отец? Женщина, которая родила Мой де Альтрадо, была изнасилована отцом. Его отцом. Да, к большому сожалению, воспитывался он бабушкой. Более того, если говорить о начальном образовании, то в бедуинских семьях не только не практиковали запись в метрике года рождения мальчиков для того, чтобы избежать службы этих самых молодых людей в дальнейшем в рядах вооруженных сил, но, кроме всего прочего, не практиковали, например, среднее образование. И мальчик был вынужден наперекор и своему отцу, который достаточно быстро забыл о том, что он кого-то там изнасиловал, значит, и после этого появился ребенок на свет, наперекор бабушке, которая считала, что это что-то такое сверхъестественное и более ближе все это находится, наверное, каким-то дьявольским силам. Мальчик не должен ни в коем случае посещать среднюю школу и получать образование. Он ходил в школу там несколько, что ли, десятков километров вот по пустыне. Представляете, по пескам, Сергей Иванович. Это не ваше детство, в котором вы могли выйти из своего прекрасного жилища, расположенного...
И не ваше, Владик, когда вы с Моисеем 40 лет ходили.
Расположенного в центре Ленинграда, северной столицы, культурной столицы нашей необъятной родины. А вот человек вынужден был через вот эти песчаные тернии, я бы так назвал.
Песчаные тернии, очень красиво.
Отлично.
Песчаные и тернистые пески.
И тернистые пески отправляться для того, чтобы узнать, что дважды два — это 4, а трижды три — это 9. Кстати говоря, вопрос, были ли в сирийских школах таблицы умножения?
Были ли цифры?
Значит, да. На текущий момент. Чем эта история интересна, на самом деле? Потому что, ну, история самой Сирии, событий, которые происходят на территории сирийской арабской республики. Тем более, что сегодня Владимир Владимирович вот заявил о том, что практически вся территория Сирийской Арабской Республики освобождена от боевиков, запрещенной в России
можно ехать.
Организации ИГИЛ. Нет, я не к этому сейчас, Влад. Я не к этому. Я
в смысле,
что...
вы последний уже
я
отряд?
Я к тому, что чаще всего последние, наверное, года 3 или 4 после начала активной фазы гражданской войны на территории Сирийской Арабской Республики так. В негативном ключе, конечно же, в средствах массовой информации.
Подается туризм в Сирийской
Арабской Республике. Подается история. История этой прекрасной страны, расположенной на Ближнем Востоке.
Ну давайте, вы расскажете нам, как англичане резали.
Нет, я не расскажу, но не надо забывает, что кроме самого известного бизнесмена 20 и 21 века и главной иконы всего бизнеса, и высокотехнологичного, и вообще в целом бизнеса 20 и 21 столетия Стива Джобса, который имеет сирийские корни,
так.
Вторым человеком, который непосредственно имеет отношение к Сирии, который тоже сам добился всего в своей жизни, является, конечно же, Мэтт Альтрад.
Да.
И он не придумывал бетономешалки, он не придумывал строительные леса, он все сделал в своей жизни сам. Историю эту я вам обязательно расскажу. И сегодня его состояние и оборот компании оценивается больше, чем в 1 миллиард долларов ежегодно. Он долларовый миллиардер.
Сейчас?
Он во Франции. Он во Франции, потому что Франция в свое время, как вы понимаете, мы об этом много говорили.
Была республикой.
Нет.
До Макрона.
Если бы до Макрона. В общем, история моя до Альтрадо. Но здесь хочется сказать, на чем он сделал деньги? На строительных лесах. И вот одна из тоже интереснейших историй, как можно сделать деньги на строительных лесах.
Потому что трубок.
Да, значит, это один из самых, ну вот с точки зрения бизнеса, наверное, да, самых низкомаржинальных бизнесов, которые только можно
что
себе
такое
представить.
Что такое низкомаржинальный?
Ну, имеется в виду, что...
Малоприбыльных.
Малоприбыльных. Ну, потому что никто не мог подумать, что на строительных лесах, потому что в свое время, когда...
Мальчишка достаточно четко повторяет.
Мэтт Альтрад, значит, задумался о покупке разоряющейся и стоящей на пороге банкротства компании, которая как раз и занималась строительными лесами, и он окупился там, ну, давайте так, за несколько франков. Я тебе серьезно говорю.
Французская компания?
Французская компания. Значит, никто не думал, что на этом можно будет заработать состояние. Потому что строительные леса... Ну вот что в вашем представлении строительные леса? Я понимаю, что на вашем гектаре никто строительных лесов не возводил. Все-таки
конечно.
У вас не настолько много денег.
У меня в глубину уходит дом.
То есть вы копали
у него лифт к сундуку идет.
Нет, ну к какому сундуку?
20 этажей вниз.
Вы же были на участке, Сергей Валерьевич?
Кто ж меня пустит?
Вход на участок через баню, он не хочет ехать.
Нет, такую проверку я не пройду.
Значит, преимущество строительных лесов. Понятное дело, что это сборно-пространственной металлоконструкции, сегодня уже, который предназначен для строительно-монтажных работ и для других видов работ, как снаружи зданий, так и внутри них. Значит, они выполнены на текущий момент, но сегодня чаще всего эта технология используется в строительстве из стальных или алюминиевых элементов, что гарантирует простоту и, самое главное, быстроту монтажа, их надежность и долговечность. Но так было не всегда. Если уходить корнями в историю строительных лесов, давайте то, понятное уйдем. Дело, мы должны рассказать об истории строительства соборов, например, если мы говорим о Риме, форумов
пирамид,
и
начинаете.
Других крупных сооружений, а где уже тогда использовали строительные леса. Но так как практически все строительство, если мы берем
европейское... Леса? Вы вот занимались словом? Почему леса?
Они же не из дерева.
Да.
Да.
Я вам сейчас расскажу, из чего
они. Строительные леса?
Еще раз. Я сейчас вам отвечу. Я сейчас вам отвечу на этот вопрос.
Давай.
Значит, почти все строительство, если мы говорим о европейской части нашего континента, велось в тот момент из камня. Если мы возьмем тот же самый Рим, в котором вы тоже, Сергей Валерьевич, в отличие от большинства слушателей нашей радиостанции, были и не раз. И вы видели, что и форум, и Колизей...
Перестали строиться давно.
Да нет, построены из камня. Соответственно, и вспомогательные конструкции, которые помогали строительным взбираться и строить здания достаточно для того момента, высоты, а все-таки тот же самый Колизей — это достаточно высокое сооружение.
Да.
Они состояли из камня и деревянного настила. То есть использовались бревна. Эти конструкции были недолговечны. Понятное дело, что чаще всего...
Горели.
Они не только горели, но чаще всего после того, как строительный процесс заканчивался, эти конструкции приходили в негодность. Кстати, отмечу, что после падения Римской империи,
так,
значит, сама технология возведения зданий с использованием строительных лесов была утеряна, как ни странно.
Ничего себе.
И все это связано с тем, что пришли кто, Сергей Валерьевич?
Варвары.
Пришли варвары, и они уничтожили, как сегодня сказали бы, техническую документацию на все те строительные леса, на все те конструкции, которые использовались как раз в строительном, ну, в кавычках, бизнесе, в строительном деле. Значит, и часть вот этих накопленных знаний была безвозвратно утеряна. И только в средние века появились первые упоминания уже о том, что на строительных площадках стали все чаще и чаще использовать как раз вот эти вспомогательные постройки. Некоторые из них доходили. Чаще, опять же, чаще всего строительные вспомогательные постройки использовались где?
Где?
На тех стройках, которые хорошо финансировались. Угу. Какие стройки хорошо финансировались?
Тюрьма. Построение Бастилии, совершенно верно.
Ну, да. Не только
банки.
Не только банки.
Дворцы.
Если мы говорим о средних веках.
О средних? Соборы.
Правильно.
И замки.
А вы знаете,
Нет, минуточку.
А вы знаете самый-то любопытный факт про строительство соборов в средние века? Почему некоторые из них столетиями строили? Потому что, во-первых, климат в средние века был гораздо более суровым, чем сейчас. И, во-вторых, строили только в теплое время года. То есть они на полгода заступали,
потом разъезжали.
И каждые полгода они вынуждены были возводить вот эти вспомогательные строительные постройки.
Ну, это не знаю, это к вам как совесть позволит.
Нет, я отвечаю вам не как мне позволяет совесть, а так, как это было на самом деле. Что касается текущей ситуации, сегодня строительные леса. Ребят, кстати, если у вас есть информация о том, сколько стоит, я не знаю, квадратный метр строительных лесов современных, пожалуйста, напишите +7 967 103 5533. Потому что сегодня это продуманная конструкция с типовыми элементами. Чаще всего мы наблюдаем ее в центре больших мегаполисов и в центре той же самой Москвы. Значит, встречаются чаще всего на текущий момент леса, которые не требуют дополнительного инструмента, и достаточно нескольких рабочих, проворных, таких как я или как Тим Керби, которые способны за небольшие деньги собрать и разобрать эти строительные леса.
Но
есть, и тут внимание, типы лесов.
Так. Да. Так. Хвойный?
Вот. Нет, нет. Сейчас речь пойдет не о хвойных лесах, рамные леса.
Рамные.
Значит, используются для работ любой сложности, они просты в монтаже, могут использоваться, правда, только на зданиях с плоским фасадом. Есть штыревые леса.
О. Штыри?
Штыри, да. Значит, используется при работах, где требуется выдерживать большие нагрузки на строительные конструкции. Угу. Клиновые леса. Ну, я так понимаю, что клин клином используется на объектах, где требуется соблюдать условия минимального воздействия на здание. И, как правило, используется для отделочных работ, для организации концертных площадок. Ну, вы встречали такие
для рабочих и
нет, клиновые леса, когда выходили на концертную площадку,
так.
Объявляя, например, номер Дмитрия Маликова на каком-нибудь,
а он говорит,
на каком-нибудь
Дмитрий,
корпоративе.
Я вам не Дима.
Ну, и хомутовые леса, которые используются при работе на зданиях с сложной формы, округлой формы и сложны в монтаже. Так вот.
Вот чуть-чуть четче подучить вот эти слова, и вас возьмут.
Куда возьмут? Mm-hmm.
Туда, в леса.
Вы имеете в виду собирать и разбирать строительные леса? Ну что, значит, Моэт Альтрат, история человека, биография человека.
Пишут, что скрутили Саакашвили.
Как скрутили?
Скрутили, тащат сейчас в лифт.
А, нет, на леса его тащат.
Да, скрутили, тащат.
Из асфальта.
Строительные леса компании «Альтрат» сегодня украшают стройплощадки и промышленные территории более чем в 100 странах мира, включая Соединенные Штаты Америки и Россию. От.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятина на маяке.
Друзья мои, сегодня необычная брындятина о строительных лесах. Люди просят следующую программу посвятить малярам.
Обязательно.
Или плотникам. Да?
История о том, как на строительных лесах заработать миллиард долларов, несмотря на то, что ты появился в далекой Сирии.
Нет у вас, кстати, истории про ломщиков долларов.
Несмотря на то, что твой отец изнасиловал твою мать, и она умерла в 4-летнем, когда тебе было 4 года, отец после этого отказался от тебя, несмотря на то, что бабушка, которая воспитывала тебя, считала, что бедуин и книга — это две несовместимые друг с другом вещи. И единственное, что каким-то образом хоть как-то стимулировало тебя продолжать жить, это вера в то, что образование стоит того, чтобы терпеть гнев бабушки, значит, отсутствие отца и насмешки одноклассников. И на самом деле, вот по бедуинским стандартам, Моэт Альтрат, именно историю этого человека я рассказываю сегодня в рамках рубрики «Брендятина», был изгоем. Это был инстинкт самосохранения, как вспоминает сам Моэт Альтрат. Он знал, что он обречен, школа — это единственный шанс достичь чего-то в жизни. Когда ему исполнилось 7 лет, отец ненадолго появился в его жизни для того, чтобы, внимание, купить ему велосипед. И он был единственным бедуином в своем большом племени.
На велосипеде.
Да, на велосипеде. Причем отец-то его на самом деле был могущественным лидером достаточно большого племени. Но отказался вот в свое время от сына. Появился, когда Моэду Альтраду исполнилось 7 лет, подарил ему велосипед и первый бизнес-модель.
Крути педаль.
Да, на которой маленький Моэт Альтрат заработал свои первые деньги, стала сдача в аренду этого единственного в племени велосипеда. Значит, на эти деньги он покупал себе школьные принадлежности, чтобы продолжать иметь возможность учиться.
И оплачивал услуги.
Первым Моэт Альтрат в своем регионе, вот в этом, где проживало его достаточно большое племя, получил звание бакалавра и стипендию сирийского правительства для обучения во Франции и отправился во Францию получать образование. В 69-м году он переехал во Францию, появился в Монпелье, это средиземноморский город на юге Франции, где начались прекрасный его занятия город в университете местном. Правда, его французский язык на тот момент в 69-м году позволял понимать лишь десятую часть той информации, которую пытались в него вложить французские преподаватели. Но уже уже к началу 70-х годов он перебирается в Париж, неплохо говорит на французском, получает здесь докторскую степень в области информатики.
Кто ему дал денег?
Сирийское правительство.
На докторскую кто дал денег?
Сирийское правительство. Значит, на докторскую, я так понимаю, он заработал своими знаниями. То есть
Хафиз Асад, что ли, дал
и
ему
умом,
денег?
Значит, начал говорить достаточно бегло, чтобы очаровать француженку и стать ее мужем.
Как зовут-то ее?
Нет, это информация, но они впоследствии развелись. Во время учебы он подрабатывал инженером в достаточно технологичных компаниях. Все это помогло ему набрать дополнительные баллы, необходимые для получения гражданства. Он становится гражданином Франции и переезжает на 4 года. Возвращается, правда, уже не в Сирию, но опять же на Ближний Восток, в Абу-Даби, где он работает в национальной нефтяной компании. Значит, налоги... Ну, я так понимаю...
Человеком
с очень хорошим выходным пособием, потому что налоги в тот момент в Абу-Даби были достаточно низкими, деньги тратить ему как топ-менеджеру нефтяной компании...
Было не на что.
Не на что, да.
Велосипед по-прежнему приносил доходы.
Там, в бедуинском племени.
Они продолжали крутить педали.
Жизнь удалась.
Скажите, а вот вы, если в Таджикистан пойдете, вы будете сдавать в аренду айфон свой, подержать за деньги? Вы же будете миллионером. Но не надо будет оплачивать в Москве парковки.
Тварь. Вы считаете, что в Кургане никто никогда не видел айфона?
Ну, по телевизору, да.
Сволочь, Сергей, действительно.
Ну, вы так рисуете свою жизнь, что я так не представляю.
Значит, в конце концов, он скопил, работая в Абу-Даби, несколько сотен тысяч долларов.
Да.
Сколотил на велосипеде.
Сколотил на велосипеде и на своей заработной плате несколько сотен тысяч долларов. Вернулся в Париж вместе с тремя своими товарищами. Организовал небольшой стартапчик, это середина 80-х годов, по производству и продаже портативных компьютеров. Значит, поднял на этом почти 600 тысяч долларов. То есть человек был достаточно богатым.
Но.
Значит, и правда, единственная проблема, которая его беспокоило, что делать с этими деньгами. Значит, в августе 85 года, будучи в отпуске, я так помню, в хорошем отпуске, потому что мы такой отпуск себе позволить не можем.
В Сочи
и не можем...
или в Ялте?
Нет, и не в Сочи, и не в Ялте, а в небольшом городке Флорансаке. Это родной городок
звучит
его...
Звучит не очень. За пашком название.
Да, значит, это родной городок его жены. Муэт Альтрат узнал о продаже убыточного бизнеса, как раз который по производству строительных лесов. Компания банкротилась, были огромные долги, не было никаких перспектив. Значит, штат 200 человек, теряла компания несколько сотен тысяч долларов в год. Размер банковского долга был достаточно серьезным, банковской нагрузки. Значит, он ничего не знал о индустрии, связанной со строительными лесами, вообще со строительством. Но он даже не знал, значит, по-французски, как будут строительные леса. Вот к тому моменту. Как и мы до сих пор не знаем. Значит, вместе с британцем Ричардом Элкоком и другом из Абу-Даби, значит, и партнером по компьютерному стартапу, он решается купить эту компанию. Они символическую цену, как я уже и говорил, заплатили 1 франк и взяли на себя все долговые обязательства, которые к тому моменту компания накопила. Значит, как впоследствии говорил Муэт Альтрат, это была интуиция. Ему показалось, что строительные леса в будущем будут нужны везде. Значит, потому что ожидает и ту же самую Францию, объединенную Европу, строительный бум, и необходимы будут строительные леса и в аэропортах, и на нефтеперерабатывающем производстве, и в строительстве. Так.
На эшафот похоже. Эшафудаж де конструсьон.
На чем вы заработали деньги? А ну-ка переведите.
Эшафудаж?
Эшафудаж.
Что за бизнес у вас? Эшафудаж. Звучит красиво. В общем, он в конце концов немедленно сократил все расходы, которые были в компании, ввел сдельную систему оплаты труда. Через год компания, которую он приобрел, стала приносить прибыль, запустила дочерние проекты в европейских странах, в частности в Испании, в Италии. Значит, правда, в конце концов, как и любой коммерсант, он решает масштабировать бизнес, решает приобрести еще компанию по производству.
Еще пару велосипедов.
Нет, по производству медицинских перчаток хирургических. Но вот, к большому сожалению, здесь что-то пошло не так. Значит, и в конце концов он решил все-таки продать этот бизнес приобретенный, сконцентрироваться на основном виде деятельности и начал пополнять свои производственные активы компаниями, которые производили и производят теперь бетономешалки, Альтрат, строительные инструменты и другие, условно говоря, продукты, которые могли бы привлекать тех же самых клиентов, которые заказывали строительные лесы. То есть бизнес-модель он выстроил вокруг строительных лесов. То есть строительные леса...
То есть они заманка.
Строительные леса — это, как любят замануха. Говорить маркетологи, это ваш бритвенный станок. А вот сменные лезвия — это как раз те же самые бетономешалки, расходные материалы, которые он стал поставлять на те же самые строительные площадки. В некоторых случаях сдавать их в аренду в краткосрочную, но только на тот срок, когда тебе требуется наличие вот именно этого строительного инструмента либо этой строительной техники на строительной площадке. Значит, единственная проблема, с которой он постоянно сталкивался, это все-таки сирийское происхождение. Потому что вплоть до 2003 года ни один французский банк, это нам говорят вот сегодня люди, которые постоянно твердят
экономику.
Про свободную экономику и толерантность. Ни один французский банк до 2003 года не давал французу сирийского происхождения ни один кредит. И только после того, как, по-моему, в 2004 году они показали оборот там, 130 миллионов евро, там, наверное, да, уже 130 миллионов долларов, а банки обратили внимание на уже достаточно крупный по их меркам бизнес, значит, позволили приобрести конкурентов в Германии, получить и бороться за промышленные контракты практически во всех европейских странах. Ну и как сегодня живет Муэт Альтрат? Значит, живет, конечно же, не как мальчик, который появился на свет там, в 1948 году. Эту дату
парень.
Он взял с потолка. Он живет как действительно состоявшийся успешный бизнесмен.
И зовут
значит,
его?
Муэт Альтрат его так и зовут. Офис его расположен в бывшей конюшне. В его гараже теперь не велосипед, а такие автомобили, как Феррари и Ламборгини. С женой он развелся.
Лада, у него, седан.
Значит, в его родовом поместье...
Ну, кольцо.
Три бассейна. Значит, что еще хочется сказать? 7 тысяч сотрудников работает, но, как ни странно, у Муэта Альтрата нет даже персонального ассистента. Угу. То есть главный
вакансия
секрет
свободна.
Успеха Муэта Альтрата, как говорят его друзья, эксперты, его бывшие компаньоны, это то, что вертикально интегрированная схема управления компанией.
Ну, нас спрашивают, ребята, а вы хохочете от того, что вы завидуете человеку, заработавшему на таком фуфле, как строительные леса? Да, мы хохочем.
Потому что мы заработать на строительстве леса. Не
вы хохотался, Сергей.
Да. История компании Альтрат сегодня в живом выпуске Брендятель. Да не за что, Сережа.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.